Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 22 августа 2014 года. Желание уровня «Дом». Затем придет Коэн осматривать дом, и когда осмотрит язву, Тора, Левит, Мецора. Когда человек проверяет свое желание с помощью высшего света, высвечивающего все изъяны, он понимает, что у него есть язва, и видит, как она проявляется относительно других. Для этого он должен войти в какое-то общество, соединиться с другими, пытаться делать движения ради них по принципу «возлюби ближнего». Все проявляется относительно окружающего общества. Общее правило, общий закон Торы – это «возлюби ближнего как себя». То есть все свойства человека определяются относительно стана, лагеря, города, всего человечества. Одним словом, относительно ближнего и закона «возлюби ближнего». Свойства человека – это эгоистические желания получать. Они проявляются в соответствии с тем, насколько он исправил их на полную отдачу другим. Исправление желаний идет от внутренних к внешним. А внутренние желания – самые тонкие, за ними следуют более внешние. А может быть и наоборот. Сначала исправляются внешние желания, а потом внутренние, смотря в каком стиле работает человек. Внешние желания подразделяются на тело, одеяние, дом и двор. Работа с желаниями третьего уровня, которые человек исправляет относительно ближнего, называются дом. В этих желаниях он видит, что часть из них оказалась пораженной эгоизмом. Находясь на уровне коэн, то есть на уровне бины, отдачи, он смотрит на свои более внешние желания уровня дом и, видя недостатки или в себе, или в других, он может их четко анализировать. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 5 марта 2014 года.
Радиоверсия.
В чем смысл поцелуя? Исследование. Какая странная вещь – поцелуи. Почему люди прижимаются друг к другу губами, выражая таким способом свою любовь? Кроме нас, этим занимаются только шимпанзе. Исследователи не нашли убедительных доказательств того, что основная функция поцелуев – спровоцировать сексуальное возбуждение. Ученые посчитали, что главная функция у поцелуев весьма прагматичная и полезная – оценить партнера. Видимо, люди, стремящиеся к долговременным отношениям, придают поцелуям большое значение. Последние исследования свидетельствуют, что романтические поцелуи могут применяться в сексуальных отношениях между людьми для оценки пригодности потенциального партнера, для анализа чувств привязанности между людьми, либо же для обеспечения сексуального возбуждения и побуждения к сексуальному контакту. Участники исследования изучали возможные функции романтических поцелуев, исследуя отношение к значимости таких поцелуев в разных ситуациях формирования пар. Была подтверждена гипотеза о том, что поцелуи служат полезной задаче – оценить партнера. Женщины, участники, придающие большое значение оценке партнера, а также высоко ценящие социально-сексуальную ориентацию, выше оценили важность поцелуев в романтических отношениях, заявив, что первый поцелуй с большой степенью вероятности может повлиять на их влечение к потенциальному партнеру. Ниже значимость поцелуев оценили мужчины, а также люди, не ценящие социально-сексуальную ориентацию. О важности поцелуев на продвинутом этапе взаимоотношений заявили участники, не придающие большого значения социально-половой ориентации. Более важными поцелуи считают в долговременных отношениях женщины. Кроме того, поцелуи часто связывают с удовлетворенностью взаимоотношениями. Реплика. Согласно Каббале, существует три ступени сближения между духовными объектами. Объятие, поцелуй, соитие. Хибук, нашика, зивук. Что соответствует трем стадиям роста духовного объекта. Зародыш, малое, вскармливание, большое, разумное. Ибур, яника, катнут, мохин, гадлут. Так что по закону корня, причины и ветви, следствия, мы обязаны использовать такую связь между нами, как поцелуй.
Радиоверсия.
Главный секрет евреев. Из книги «Главный секрет евреев» Бруштейн. Постулаты теории интегральности. Наше эгоистическое развитие продолжается под давлением природы. Мир оказался в тупике, запутан и не понимает, что делать дальше. Наслаждение – это абстрактная вещь. Природа относится к нам двояко. С одной стороны, она развивает наш эгоизм, с другой стороны, мы от него страдаем. Наука обнаруживает все больше доказательств тенденций интегрального соединения и взаимности. Продолжение следует.
Радиоверсия.
Народ идеи единства. Израиль – народ идеи, идеи единства. Этот народ существует до сих пор, чтобы методику достижения единства применить к себе и затем передать дальше. Объединение, любовь к ближнему – в этом он должен дать пример всему миру. Красивые лозунги должны воплотиться в жизнь. Каббалисты уже давно призывают всех, и в особенности Израиль, взять на вооружение эту древнюю, проверенную на практике методику. Дело только за нами. Если они примут каббалистическую методику, это, конечно же, докажет всем народам правоту Израиля в возвращении на свою землю. И даже арабам. Бааль Сулам. Из брошюры «Единственный выход».
Радиоверсия.
Телевизионная программа «Вавилон. Вчера и сегодня». Часть первая. Изменение образа мысли, который заложен в основе нашей цивилизации, не является беспрецедентным событием. Это происходило в разные исторические эпохи. В прошлом у людей было время для развития новой модели мышления. Изменения происходили относительно медленно. Несколько поколений могли сменить друг друга, пока образ мышления адаптировался к изменившимся условиям. Однако сейчас уже не то время. Сейчас наступил решающий период, когда необходимость сформировать новый образ мысли сокращена до времени продолжительности одной жизни.
Радиоверсия.
Израиль, втиснутый в чужие рамки. Народы мира подсознательно ощущают, что спокойная и уверенная жизнь в этом мире зависит от народа Израиля, и потому предъявляют нам претензии. Надо понимать, что в условиях современного непрекращающегося кризиса давление на нас будет все больше расти. Ведь чем хуже будет миру, тем больше он будет обвинять Израиль во всех своих несчастьях. Народы мира явно чувствуют, что все приходит через нас, хотя мы сами этого не знаем, не ощущаем и не понимаем, почему так происходит. Но пора нам, наконец, заинтересоваться истоками антисемитизма, исследовать его и понять, выяснить его причину. И в этом нам поможет только наука Каббала, объясняющая корень еврейского народа. Ведь этот корень нематериальный. Мы не обычный народ, сформировавшийся на генетической основе, как все народы, а исходим лишь из духовного корня, из источника единства, объединяющего всех вместе в одно целое. Нас должна связывать братская любовь, любовь к ближнему, как к самому себе, которой не существует в нашем мире. Все это принадлежит духовной ступени, духовному корню, и мы обязаны вновь его достичь. Вы можете с этим спорить и не соглашаться, но давайте сядем и начнем изучать этот вопрос, выяснять, исследовать, чтобы узнать правду. Иначе у нас нет никаких шансов понять, что происходит с миром и с нами, с нашим народом. Как возможно основывать государство Израиль, устанавливать какие-то границы, систему, в которой будет жить народ Израиля, если мы не знаем, что это за народ, какую сеть государственных, социологических, социальных связей нужно построить для него. Мы построили государство Израиль по тому же шаблону, как строится любая страна мира. И, разумеется, нам это не подходит. Мы видим, что это государство больное. Все, что здесь происходит, это нездоровые явления. Мы строили эту страну по образцам, взятым у народов мира, по законам, лежащим в основе других государств, которые более-менее похожи друг на друга. По этим законам народов мира мы и основали себе государство, назвав его Израиль. Но это не государство Израиль и не народ Израиля, если живет в такой системе. Мы втиснули народ Израиля в этот шаблон, в матрицу, предназначенную для народов мира. И в таком виде это не может существовать. Мы собрали на этой территории множество людей со всех концов света и начали связывать их, вставлять в рамки, заимствованные у народов мира. Но это совершенно не подходит народу Израиля, и потому до сегодняшнего дня мы существуем лишь по милости высшей силы. Из 426 беседы о новой жизни 14 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Кто мы такие на самом деле? Вопрос. Почему нам так тяжело слушать, что наш народ особенный и имеет специальную миссию? Ответ. Потому что это обязывает. А человек хочет затеряться среди остальных и стать такими же, как все. Он думает, в мире больше 200 государств. Почему Израиль не может быть лишь одним из них? Зачем нам выделяться? Какая в этом выгода? Но нам не удастся спрятаться от своей миссии. Вопрос. Есть такое мнение, что евреев именно за то и не любят, что они выделяются и считают себя особенными. Ответ. Я не думаю, что мы хотим выделяться, но так получается само собой. Евреи принимают участие во всех важных начинаниях и добиваются там успеха. Невозможно скрыть тот факт, что какие-то 13 миллионов человек оказывают решающее влияние на мир и выделяются в любой науке, в любой специальности, какую ни возьми. Что такое относительно всего человечества 13 миллионов, лишь половина из которых находится в дееспособном возрасте? Это даже меньше населения большого города. Но посмотрите, какое влияние они оказывают на все человечество. И разумеется, что человечеству трудно смириться с таким явлением. Тем более, что тут присутствует духовный корень, заставляющий мир воспринимать евреев чужими. Каждый народ интуитивно чувствует что-то против нас. Но и внутри самих евреев естественным образом живет негативное отношение к Израилю. Ведь мы собрались в группу Авраама из всех народов, проживавших тогда в Вавилоне. И в каждом еврее остался корень того народа, из которого он вышел, в дополнение к полученному им духовному корню, называющемуся Исраэль. Пока этот духовный корень выделялся и активно действовал, мы были народом Израиля. Но после того, как мы упали с высоты этого корня, то стали такими же, как все народы мира. И еще хуже. Если Исраэль падает, то опускается ниже всех. По этой причине исконные корни народов мира начинают проявляться в нас больше, чем духовный корень. По Поэтому мы хотим учиться у народов мира и стать такими, как они. Соглашаемся с их критикой в свой адрес. Это естественное явление, свойственное каждому больше или меньше. Нам нужно лишь понять, кто мы такие на самом деле и почему с нами такое происходит. Что заложено внутри нас? Какой процесс мы уже прошли и еще должны пройти? В чем наша миссия в этом мире? Почему все народы мира обвиняют нас? Этим они будто признают, что зависят от нас. Если они заявляют, что все несчастья в мире случаются по вине Израиля, значит, народ Израиля настолько сильный, особенный, высокий, определяющий, что может плохо влиять на весь мир. Какие-то 13 миллионов человек, как население самой небольшой страны. Как же они могут производить такой эффект на весь мир? Как это получается? Этим они хотят сказать, что мы – источник, кран, через который в мир поступает плохая или хорошая энергия. Если мы будем вести себя по-другому, то станем источником добра для мира. И добро заключается не в том, чтобы принести миру новые открытия и Нобелевские премии, а дать ему свет, спокойствие. Это не какие-то технические изобретения, а сила, приходящая к людям и успокаивающая их, правильно их соединяющая и превращающая в одно целое. И тогда все станут жить в мире и спокойствии, заботясь друг о друге. Каждому будет обеспечена спокойная, уверенная жизнь в этом мире. Из 426 беседы о новой жизни 14 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Нам не затеряться среди остальных. Вопрос. Почему вы считаете, что у еврейского народа есть какое-то особое предназначение? Я не ассоциирую себя с еврейским народом, а прежде всего вижу себя человеком, потом гражданином Израиля, и только в самом конце – евреем. Ответ. Это понятно, что человек хочет сбежать от того трудного положения, в котором находится. А кроме того, он не знает, кто он такой на самом деле и что обязан сделать согласно программе творения. Я сам вырос в России, где процветал антисемитизм и бытовала такая ненависть к евреям, какой в то время не было ни в одной другой стране мира. Это было после войны, после сталинских репрессий, и я прочувствовал все на себе. Эта национальность была препятствием для поступления в университет, приема на работу, продвижения по службе. И разумеется, что из-за этого я тоже не хотел принадлежать к евреям, к народу, который был изгоем в этом мире и человеческом обществе. Но выхода не было, и я начал выяснять, что же происходит. Это явление было настолько особым для меня по своим негативным последствиям, что я был обязан с ним ознакомиться. Я не мог скрыться от него и потому был вынужден узнать, что за этим стоит, если уже существую в такой роли. Поэтому я начал расследовать, и эти поиски привели меня к науке Каббала. Вопрос. В мире существует множество проявлений антисемитизма, и трудно понять, как люди могут этого не замечать. Ответ. Они просто не хотят этого видеть. А израильские средства массовой информации не упоминают такие факты, поскольку не хотят показать, что мир выступает против народа Израиля. Они представляют так, будто это протесты против определенной политики правительства или каких-то партий, а не против всего еврейского народа в общем. Такое нигде не упоминается. Из 426 беседы о новой жизни 14 августа 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.